Внутри стояла непроглядная темень. Если там и был выключатель, мы его все равно не нашли. Если же за освещение отвечал недоумок Искин, то он упорно не реагировал на наши команды. И ни у кого из нас не было фонарика. 10 лет я таскал с собой карманный лазер, и именно сегодня оставил его в рюкзаке. Когда мы уходили с Игдрасиля, я просто взял Энею за руку и шагнул вперед, даже не вспомнив ни об оружии, ни о прочих необходимых вещах.
«Это и есть латеранская базилика?»
— шепотом спросила Энея. В этой давящей тьме разговаривать можно было только шепотом.
«Нет-нет», — прошептал отец Десоя. «Просто маленькая часовня, выстроенная рядом с первой базиликой в 21-м...»
Он опять умолк на полусловии и погрузился в свои мысли.
«По-моему, это часовня действующая. Подождите здесь».
Мы с Энеей стояли, прижавшись друг к другу, и слушали шаги отца Десои, продвигавшегося на ощупь вдоль стен. Один раз на каменный пол с железным звоном упало что-то тяжелое, и мы замерли, затаив дыхание. Через минуту снова послышались осторожные шаги и шелест сутаны. Потом негромкое «Ага», и секунду спустя засветился огонек. Отец иезуит стоял всего в 10 метрах от нас и держал зажженную спичку. В левой руке у него был коробок.
«Это часовня», — пояснил он. «Тут ведь раньше зажигали свечи».
«Сами свечи давно оплавились и не могли послужить нам. Но лучины и единственный коробок спичек, бог весть сколько пролежавший в этой темноте, были на месте. Мы вошли в маленький круг света, подождали, пока Десоя зажжет вторую спичку, и последовали за ним к тяжелой деревянной двери, скрытой истлевшими драпировками.
Отец Баджо, занимавшийся моим воскрешением, рассказал мне об этой дороге несколько лет назад, когда я находился здесь под домашним арестом», — прошептал священник. Дверь медленно, со скрежетом отворилась. «Полагаю, он думал, что это наведет меня на размышления о смерти и тщетности всего земного».
Отец Десоя первым шагнул на узкую, чуть шире моих плеч, каменную винтовую лестницу и пошел вниз. Энея последовала за ним, а я — за ней. Лестница уводила все ниже, ниже и ниже. По моим прикидкам, когда ступени закончились, мы спустились как минимум на 20 метров. Миновав ряд узких коридорчиков, мы вышли в гулкий просторный туннель. К тому времени священник израсходовал полдюжины спичек, бросая каждую, лишь когда огонь доходил до пальцев. Я не спрашивал, много ли еще спичек осталось в коробке.
Когда церковь во время хиджры решила перенести собор Святого Петра и Ватикан, слова отца Десои гулко звучали в темноте. Его целиком доставили на Пасхум при помощи мощных энергетических подъемников и силовых башен. Поскольку масса проблемы не составляла, заодно перетащили пол Рима, даже громадный замок Святого Ангела и кусок земли под старым городом глубиной 60 метров. В 21 веке здесь была подземка.
Отец Десоя шагал по брошенной платформе. Кафель на потолке местами обвалился, повсюду груды вековой пыли, камни, обломки пластика, облупившиеся указатели и разбитые лавки. Мы миновали несколько проржавевших стальных лестниц, эскалаторов, бездействовавших уже более тысячелетия, узкий коридор вдоль гулкой эстакады и вышли на другую платформу. В дальнем ее конце я разглядел текстолитовую лестницу, ведущую вниз, где раньше были рельсы, где и теперь были рельсы, покрытые слоем ржавчины и пыли. Едва мы успели спуститься по лесенке и шагнуть в туннель подземки, как спичка погасла. Но мы с Энеей успели разглядеть, что перед нами. Кости. Человеческие кости. Кости и черепа, аккуратно уложенные почти 2-метровыми штабелями по обе стороны ржавых рельсов. Громаднейшие груды костей, и через каждый метр черепа аккуратные геометрические узоры на стенах из человеческих останков. Чиркнув следующей спичкой, отец Десоя стремительно зашагал вперед. От его движения крошечный огонек затрепетал на легком ветру.
В начале 21 века, после войн семи наций, самым обыденным голосом сказал священник, римские кладбища оказались переполнены. Во всех пригородах и парках рыли братские могилы. Из-за глобального потепления и постоянных наводнений это стало серьезной угрозой здоровью тех, кто выжил. Биологические и химические боеголовки, сами понимаете. Подземка все равно уже не ходила, поэтому городские власти санкционировали эксгумацию и перезахоронение останков в старой системе туннелей метро. На этот раз спичка догорела, когда мы шли по секции, где кости были сложены в 5 ярусов. Каждый отмечен рядом черепов. Лобные кости белели в темноте, пустые глазницы равнодушно взирали на непрошенных пришельцев. Аккуратные стены костей с обеих сторон уходили не меньше, чем на 6 метров вглубь и поднимались до 10-метрового свода. Кое-где стены осыпались, и нам приходилось осторожно переступать через черепа и кости, но все равно под ногами то и дело слышался сухой хруст. Других звуков здесь не было. Ни копошения крыс, ни капающей воды. Когда мы останавливались и ждали, пока отец де Соя зажжет следующую спичку, лишь шелест нашего дыхания и приглушенные голоса нарушали тишину. «Как ни странно», — сказал отец де Соя еще 200 метров. «На эту мысль их навели не древнеримские катакомбы, окружающие нас со всех сторон, а так называемые парижские катакомбы. Старые каменоломни, лабиринт туннелей глубоко под землей. Парижанам пришлось перезахоронить в них останки с переполненных кладбищ в конце 18-начале 19 века. Они-то и открыли, что всего-навсего несколько километров коридора без труда способны вместить 6 миллионов покойников». «Ага, пришли». Слева от нас среди костей обнаружился еще более тесный коридор, ведущий к новой стальной двери, на сей раз не запертой. Однако потребовались все наши совместные усилия, чтобы заставить ее открыться. И вновь священник возглавил спуск по очередной ржавой винтовой лестнице. По моим прикидкам, мы спустились уже 55 метров от уровня земли. Спичка погасла как раз в тот момент, когда мы вошли в новый туннель, куда более древний. Стены и потолки здесь были сделаны из грубого камня. Во все стороны разбегались коридоры, в беспорядке заваленные костями, черепами и истлевшими лохмотьями.
«По словам отца Баджо», — прошептал священник, — «здесь начинаются настоящие катакомбы. Христианские катакомбы 1 века от Рождества Христова».
Вспыхнула новая спичка. Судя по звуку, в коробке их осталось совсем мало.
«По-моему, сюда». Отец де Соя свернул направо.
«Мы под Ватиканом?»
— шептом спросила Энея 3 минуты. Я чувствовал ее нетерпение. Спичка замерцала и погасла.
«Скоро, скоро уже», — донесся из темноты голос де Сои.
Вспыхнула новая спичка. Похоже, что это последняя. А еще через 150 метров коридор просто кончился. Не было ни костей, ни черепов, только грубые каменные стены и намек на кладку в конце туннеля. Спичка погасла, Энея взяла меня за руку.
«Очень жаль», — сказал священник, — «но спичек больше нет».
Меня охватила паника. Я был уверен, что слышу какие-то звуки, крысиную возню, топот сапог.
«Возвращаемся?» — спросил я, и мой шепот прозвучал ужасно громко в абсолютной тьме.
«Я точно помню, что говорил отец Баджо. На севере катакомбы соединяются с еще более древними, а те проходят под Ватиканом», — прошептал отец де Соя. «Прямо под собором святого Петра».
«Ну, вряд ли», — начал я и осекся. За несколько секунд до того, как погасла последняя спичка, я успел разглядеть, что кирпичная кладка, перегораживающая коридор, относительно свежая. Ей всего несколько веков, а туннели вырублены не 1000 лет назад. Медленно, очень медленно я двинулся вперед, шаря в темноте вытянутыми руками, пока пальцы не наткнулись на камень, кирпичи и рыхлый раствор. «Клали в попыхах», — уверенно заявил я,
хотя весь мой опыт по этой части сводился к роли подсобного рабочего по благоустройству усадеб на Клюве много-много лет назад.